Радио «Спутник».
Основатель телеграм-канала «Нехта», признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич, принял участие в брифинге в Национальном пресс-центре и откровенно рассказал о своей гражданской позиции, отношении к Лукашенко и Тихановской, и не только. В самом начале Протасевича попросили прокомментировать слухи о том, что в СИЗО КГБ его избивал лично Лукашенко.
Ну, хорошо, наверное, когда вы начали разговор в шутке, я признаюсь, просто тоже, на самом деле, немного волнуюсь. Я вот буквально 2 часа назад узнал, наверное, о такой возможности. И вот, касательно вот этой шутки, наверное, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное, что вообще может быть. Это момент первый. Момент второй, который я бы хотел тоже сказать касательно здоровья, это тот факт, что даже я, находясь в СИЗО, в принципе, слышал очень много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Если, опять же, кто-либо в этом сомневается, я буду готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу и медицинское освидетельствование. И третий момент, который я хотел сказать, но это, наверное, будет больше обращение к моим коллегам, которые в том числе вот много писали там о каком-то моем состоянии здоровья и так далее. Друзья, видите ли, как вы уже сами можете убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи. По одной простой причине. Потому что настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации. Во-вторых, что не менее важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Господа, просто подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили о том, что вот там вашего сына избивают. Хотя это абсолютно, абсолютно не так. Я опять же говорю, что вы все меня сейчас видите, я чувствую себя абсолютно прекрасно. И поэтому я бы хотел все-таки обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения. Вот. И более того, опять же, я просто понимаю, в какой ситуации находятся мои родители сейчас. И вот эти мои, все вот эти мои слова не продиктованы больше заботой о них, потому что со мной все в порядке. А вот они оказываются заложниками ситуации. Я прекрасно вижу, что сейчас их попросту используют. Они ездят с какими-то там акциями протеста и так далее. Они, за их спинами стоят конкретные политические деятели. То есть это были, в общем-то, общедоступные кадры. И сейчас они, насколько я понимаю, просто не знают, что делать на самом деле. И, во-первых, я более чем уверен, что мои родители могут безопасно вернуться домой. И, во-вторых, опять же, я хочу напрямую обратиться к своим родителям. Мам, пап, не переживайте, у меня, правда, все отлично. А касательно вопроса об олигархии и вот обо всей этой ситуации. Знаете, все, что я помнил, я уже сказал. Мне добавить нечего. И я, более того, вот просто не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются почему-то и конкретные фамилии и так далее. Хотя, опять же, я и сейчас не могу вспомнить ни фамилию, ни точное название компании. В принципе, я уже все озвучивал в интервью у господина Маркова. Более мне добавить нечего.
Прокомментировал Протасевич и ситуацию с Павлом Латушко, и финансированием оппозиции за рубежом, и свое личное отношение к ситуации в стране.
Ну, во-первых, конечно, говорить, исходя из того, что я видел, опять же, там, по государственному телевидению и так далее, опять же, я не видел там каких-то вообще значительных сил, значительного количества людей. Вот. Но вообще, если уже говорить даже о Пал Палыч и Латушко, то я должен сказать, что, в принципе, даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал, например, о том, что, опять же, вот квартира за 3000 евро. Я вам скажу больше. Один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский Сейм информацию о вот жизни Пал Палыча. и о том, что вот он действительно живет в квартире. Но это, знаете, это еще, наверное, не самая большая проблема, которая связана с господином Латушко, а самая большая проблема связана с тем, что, опять же, исходя из той информации, которой я обладаю, я все-таки общался со многими людьми, Павел Павлович поставлен ультиматум со стороны польских властей. Я объясню, с чем это связано. Польша и Литва, соответственно, ведут прямую конкуренцию за белорусский вопрос. И если у литовской стороны существует штаб Светланы Тихановской, то, соответственно, у официальной Варшавы есть только господин Латушко. И он, так как он не проявлял никакой активности, для него было поставлено конкретное условие о том, что до сентября месяца он должен активизироваться и показать свою поддержку, провести собственные акции. Мы все помним, как пиарилось тоже 9 мая. Что из этого получилось? Ничего. Сейчас, как я понимаю, все точно те же акции, которые проходят на границе, они точно так же связаны с господином Латушко. Ну, естественно, тут говорить ни о каком успехе не приходится. Поэтому, ну, дела у господина Латушко действительно плохие. Это еще, то есть, опять же, я пропустил вот уже тут 3 недели, но даже исходя из той информации, которую я знал, ситуация складывается вот как-то так. Я могу сказать честно, что никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе в этом мероприятии, оно является исключительно добровольным. Точно так же, как и интервью господину Маркову. Меня никто не принуждает. И точно так же, опять же, меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Это исключительно мой выбор и исключительно мое решение. Опять же, то есть, если кому-то будет интересно, я позже могу объяснить в том числе, что с этим связано. Тут я, наверное, должен немного объяснить ситуацию. Дело в том, что эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, не выступление. Выступление – это исключительно мое собственное желание. Я в любой момент мог отказаться. А связано с тем, что я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. И сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. И более того, я, наверное, могу сказать немного в продолжение. Я знаю, что в интернете пишут, мне, в общем-то, давали почитать и сводки телеграм-каналов и так далее. И я знаю, что многие меня уже называют чуть ли не предателем. Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я абсолютно точно не жалею о том, что... Точнее, скажу чуть иначе. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно с следствием, я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше. То, что касается, опять же, вот там предатель, не предатель, я могу, наверное, сказать следующим образом. Я просто хочу рассказать для этого, наверное, небольшую предысторию. Я думаю, что вам тоже, в принципе, будет интересно. Она вообще связана с тем, как я пришел в журналистику. Я, наверное, вот открою сразу такую маленькую тайну. Ну, наверное, у каждого из нас есть какие-то страхи. И мой самый большой страх связан с тем, что, как бы это, не знаю, сейчас не звучало, я очень боюсь умереть, осознав, что я не успел в этой жизни сделать ничего для людей. Именно для людей. Не для себя, не для какой-то там, не знаю, политической силы, там, оппозиции или государства. Нет. Для людей. И это именно та причина, по которой еще в 2012 году я пришел в журналистику. Все эти годы я работал в различных изданиях. Я написал сотни материалов, а то и тысячи я. Поездил по многим странам мира и так далее. И позже, даже на тот момент, когда я пришел во всем известный проект «Нехта», я действительно занимался журналистикой. Я даже, знаете, ну вот с какой-то профессиональной точки зрения, со стороны своего профессионального эго, я рад к тому, что я, в общем-то, приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. И все эти месяцы я работал, и я исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, и они остаются, я знаю, что отличными людьми. И люди, с которыми, в общем-то, мы планировали первые акции протеста уже позже. Я действительно искренне верил и всегда искренне верил в то, что я делаю, потому что я делал это исключительно из собственных убеждений. Я никогда не получал больших денег, я никогда не преследовал какие-либо политические интересы какой бы то ни было стороны. А позже, опять же, то есть, как я уже, в принципе, можно сказать, отчасти говорил, мой уход из «Нехта» был, из проекта «Нехта» в том числе был связан с тем, что я видел, какие процессы происходят, и я видел, что я боялся того, что Проект «Нехта» пойдет по пути всем известной «Хартии 97». Он начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища и так далее. Тем более, когда тот же господин Зарембюк, в общем-то, появился в проекте, то начались отдельные политические нюансы. Но это, в принципе, тема для отдельного разговора. И уходя из проекта, уезжая из Варшавы, я надеялся, что я приеду в Вильнюс. Я буду работать при штабе Светланы Тихановской, и я встречу таких же идейных и свято верящих в некие идеалы людей. Знаете, я скажу честно, я первое время, первые пару месяцев действительно видел вокруг себя много людей, таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают. Не по каким-либо там, материальным или причинам собственных амбиций. Я действительно верил, и я видел, что вокруг меня было очень много людей. Но, к сожалению, позже ситуация стала очень сильно меняться. И чем меньше стали протесты, вот чем больше, скажем так, вся эта ситуация стала успокаиваться, тем больше началось внутренних распрей, каких-то непонятных мне абсолютно политических игр, которых я всегда пытался избежать. И, опять же, то есть собственных амбиций. И, знаете, просто те вещи, в которые я верил, стали превращаться вот в какие-то собственные разборки. Гораздо больше, чем все остальное. И то, что происходило, наверное, с конца осени и до сих пор, если честно, оставило меня в очень глубоком разочаровании. Потому что я действительно свято верил в какие-то идеалы, я свято верил в то, что все возможно. И, в принципе, просто это мое разочарование.